Здравствуйте, это программа «Русский мир». Мы продолжаем, и, конечно же, важнейшая тема для всех нас, для русского мира – крещение Руси. И я с радостью могу сказать, что мы будем эту тему обсуждать, во-первых, в знаковом месте. Это исторический, старинный, прекрасный храм святого равноапостольного князя Владимира в Старых Садах на Ивановской горке в Москве. И говорить мы будем с Александром Гелевичем Дугиным. Александр Гелевич, я очень рад вас видеть.
Здравствуйте.
Крещение Руси, Днепровская купель. Днепр – это река, которая проходит через современную Россию, Белоруссию, через Малороссию, Украину. Что это для нас, вот для русского мира, для русского народа, для России сегодняшней? Это вчера, сегодня или завтра?
Это всегда. Вот акт святого крещения нашего народа в Днепре означал для нас вступление в судьбу. А судьба – это не только прошлое, настоящее, но и будущее. Все вместе. Это все время как таковое. Вот судьба, провидение, оно заведует не только отдельными узлами истории того или иного народа, того или иного государства, той или иной цивилизации, а всем в целом. Поэтому, когда мы были крещены святым князем Владимиром, в честь которого этот прекрасный храм освящен, мы вступили в судьбу. И мы вступили, соответственно, в себя, потому что именно судьба делает нас теми, кем мы есть. И с тех пор есть мы. До этого не были мы. Вяло и, наверное, не особенно крепко киевские князья, великие князья Рюриковичи, они связали несколько восточнославянских племен, несколько финно-угорских племен, может быть, даже какие-то тюркские или адыгские народы связали наш такой киевской государственностью, первой государственностью. Но это была еще не судьба. Судьба появилась у нас, когда мы приняли православие. И с этого момента мы стали тем, кем мы есть. Возникла новая личность. Крещена была новая личность, народ. Это был народ. Народ наш родился свыше, родился с неба, прошел второе, не физическое, не телесное, а духовное рождение тогда. И с этого момента мы причастились вечности, потому что во время крещения на человека сходит Дух Святой. А Дух Святой – это Бог, это третье лицо Пресвятой Троицы. И Он вечен. Он даже больше, чем вечен мир. Он до мира существует, во время мира и после мира. И вот это снисхождение Святаго Духа на народ стало моментом нашего появления в священной истории. Это значит очень много. Это значит, что мы приобрели прошлое. Да, конечно, у славян, восточных славян, у славян, у индоевропейских племен, Евразии, Европы была и дохристианская история. Но она вся была включена в момент нашего просвещение светом Христа. И уже, конечно, новым явилось то, что мы стали наследниками византийской цивилизации. Мы стали частью христианской и уже, можно сказать, тогда еще единой для Европы и Запада, но все-таки восточной церковью. Она была единой, но уже давно, начиная с IX века, обособлялась все более и более после узурпации Карлом Великим статуса катехана, императора, все больше она расходилась, и мы стали частью этого единого наследия Восточной Церкви, а значит Византии, а значит греческого языка в христианской версии, а значит греко-римской культуры Великого Средиземноморья. То есть мы фактически приобрели содержательнейшее прошлое. Мы обрели прошлое, и как в случае оккультурации или вхождения в какую-то общность, человек говорит: я становлюсь частью вас, и ваши предки – мои предки. И наши восточнославянские предки, они породнились с греками, породнились с римлянами, мы стали частью этой культуры, этой цивилизации, нам тут же было дано язык, дано письменность, дана история. И мы стали частью вот этой всемирной истории христианской цивилизации, обрели прошлое таким образом. То есть это было вхождение в какую-то невероятно огромную, насыщенную нишу в некий универсум, в некую вселенную, от которой мы были в стороне. И вот сейчас мы ее разодрали завесу, и перед нами язык, перед нами письменность, перед нами культура, перед нами история, перед нами философия, потому что понять ничего в христианском богословии без греческой философии, без Платона, Аристотеля просто невозможно. Это вещь невероятная. Но это все было вложено вот в этом одном акте. Это было прошлое. Это было настоящее. Мы стали частью православного мира и взяли ответственность на себя. Но это было и будущее. Это было провозвестие того, что когда-то, спустя много столетий после этого акта крещения, мы, именно мы русские, которые пришли к этой купели христианской одними из последних, среди других языческих народов и европейских народов, мы станем первыми и главными. Мы станем носителями Москвы Третьего Рима, мы станем оплотом православной цивилизации, возьмем на себя миссию Царьграда, станем вторым Царьградом и Третьим Римом в XVI веке, даже еще, наверное, со второй половины XV века. То есть мы уже тогда вот этим актом предвосхитили все последующее. И вплоть до сегодняшнего дня, и вплоть до завтрашнего дня. То есть событие крещения русского народа в Днепре по-настоящему открывается на каждом этапе нашей истории. И еще оно не познано. То есть оно настолько живое, настолько актуальное, настолько сегодняшнее, что по-настоящему его содержание откроется завтра. В нем, вот в этом акте крещения народа в великой русской реке Днепр, смысл его откроется в будущем. Оно удивительно живое и несет эти святые воды Днепра к точке будущего, и, я думаю, к финалу мировой истории, где нашему народу, избранному именно тогда, в тот момент, предстоит сыграть решающую ключевую роль.
Очень интересно, что крещение это совершилось там, на юге, хотя начиналась государственность на новгородской нынешней земле, потом Рюриковичи спустились вниз, и крещение произошло там, совсем недалеко от тех мест, которые помнят стопы Андрея Первозванного, который пошел с проповедью в Северное Причерноморье, Крым. И все это так удивительным образом закольцовывается и связывается в нечто целое, потому что если даже открыть сайт нашей патриархии или другие какие-то официальные документы, то там написано, что Русская Православная Церковь основана Андреем Первозванным в тех самых местах. И получается, что наш народ возвращается туда, где когда-то все начиналось. И вот сейчас мы смотрим на то, что происходит сейчас в зоне СВО. Читаем заголовки, ездим туда сами, смотрим. Как это все связано между собой? Связано ли? Или эти этапы нашей истории, они являются обособленными?
Здесь можно вспомнить еще, что действительно мы напомнили, что наша государственность, русская государственность, начинается с севера, с Изборска, с Новгорода Великого, с Пскова. Оттуда действительно спускаются в Киев князья, но сам Владимир ходил за крещение в Херсонес, еще южнее, еще ниже. То есть вот этот путь из варяга в греки был проделан целым нашим государством за крещением. И мы пошли к грекам за светом истины в Византию, а Херсонес была как раз греческой, тогда был греческой колонией, то есть частью единого византийского пространство. То есть мы спустились и вернулись опять в центр. То есть с севера спустились в центр, из центра на юг, и опять поднялись в центр. Вот Киев — это поляне, которые окружали древляне. Эти народы, и вокруг северяне, бодричи, лютичи, поляне, которые были в центре восточнославянского мира, и окружающих северяне, и уличи, которые южнее сейчас на территории нынешней Молдавии, Молдовы жили, одновременно вятичи, кривичи на севере. И на востоке вся эта экумена племен восточнославянских, ее центром был как раз Киев, то есть племена полян. И вот это сердце этого новой государственности, новой общности русского народа. Исторически Киев играл разную роль. Вот на первом этапе он был именно сердцем и центром. Вокруг него складывались те, которые были к северу племена, к западу, к югу, к востоку. То есть он был таким средостением нашей истории. И поэтому это было место, где находился Великий княжеский престол, а также митрополит. Митрополит всея Руси, который был присылаем от греков к нам. То есть это был абсолютный центр. Но вот что интересно, что по мере раздробленности значение этого центра стало рассредотачиваться по разным другим точкам Древней Руси. И постепенно Киев утратил это значение. За него стали соперничать гораздо более сильные галицко-волынские князья, потом усилившиеся князья Владимирской Руси. И вот между ними уже в их битвах Киев сохранил только символическое значение. Не как настоящая полноценная столица, но как некий символ, обладание которым открывает возможность другим князьям, уже рассредоточившиеся, разделившиеся посткиевской в каком-то смысле Руси, претендовать на великокняжеский статус. Так было в свое время Рим и немецкие короли. То есть немецкие короли, они правили фактически Европой, но пока они не брали Рим, и пока они в Риме не были посвящены, они не считались императорами. Это уже после, естественно, Карла Великого, после узурпации статуса императора западными королями. Так же, как и в Европе, Киев стал для русских князей символом, а не настоящей полноценной столицей, не центра власти. И в какой-то момент противостояние вот этих западенских князей галицко-волынских и владимирских привело к тому, что, нанеся поражение им в битве за Киев, за символ, владимирские князья решили перенести столицу, великокняжеский трон и, соответственно, место пребывания митрополита во Владимир. Таким образом, собственно, Киев, он тоже, как вот есть учение о мигрирующем Риме, первый Рим, новый Рим, Константинополь, третий Рим, Москва, так и Киев тоже мигрировал. То есть, будучи столицей нашей великокняжеской власти, нашего государства, он переместился во Владимир. Владимир стал новым Киевом в каком-то смысле. И вот начиная с этого момента начинается подъем Московской Руси, Владимирской Руси, а потом Московской, потому что Москва, она уже следующее место, где воцарился такой перемещающийся Киев. Владимирско-Московская Русь фактически превратила Киев в провинциальный город. Он перестал иметь какое бы то ни было символическое значение. Он пришел в запустение, захолустье. Потом он оказался, когда был период монгольских завоеваний и формирования Литовской Руси, он попал под Литву и Польшу и стал, в общем, маленьким провинциальным центром, ничего не значащим вне этой русской истории, поскольку его мистический смысл, место пребывания великокняжеского престола нашей государственности переместился в Владимир и в Москву. И потом, когда Москва стала расти, постепенно Киев снова, и вот территория нашей колыбели, территория современной Украины, а вообще это была вот как раз матрица, колыбель русского народа, именно как исторического единства, снова оказался в составе уже московского государства и Российской империи. Соответственно, да, еще Санкт-Петербург, еще одна трансляция того же, собственно говоря.
Но кафедра туда не была перенесена.
Кафедра не была, она оставалась в Москве, ну и потом и патриаршество было упразднено. Это долгие истории, все равно вот столица у нас мигрировала. И Киев, вот начиная с эпохи его заброшенности, так и никогда в дальнейшей истории и не обретал своего фундаментального значения вплоть до украинского национализма, который решил фактически оторвать Киев как символ вообще от нашей истории и превратить его в некую точку сборки совершенно новой искусственной конструкции малого национализма, совершенно фиктивной генеалогии, с историей, фактически сделав его столицей чего-то не просто не русского, а антирусского. Он стал столицей антироссии. То есть на первом этапе он был центром и столицей настоящей России, потом он стал периферией России, и вот в какой-то момент Киев стал столицей антироссии. И когда он стал столицей антироссии, то фактически русская история сделала полный круг. Мы начинали с того, что это была столица России, потом столица России переместилась, И Киев вообще перестал быть столицей чего бы то ни было, стал периферией. И вот на таком эсхатологическом обороте Киев становится столицей антироссии. И мы вот в этот момент, когда это становится очевидным, когда этот знак, когда эта линия, когда этот вектор обозначается, начинается специальная военная операция, которая представляет собой развернутую битву за Киев. Потому что на самом деле, когда мы говорим об освобождении Новороссии, то пытаясь вернуться каким-то промежуточным этапом нашей истории, когда мы у Османской империи как бы отбивали с боем территории того, что сегодня называется Восточной Украиной и Крым, это делал уже Московское царство и империя российская. То есть к Малороссии и к малороссам вообще никакого не имело отношения, потому что это было население Польши, православное население, крестьянско-казацкое население Польши православное. И все. Но не были самостоятельно никем просто. Они даже к этому никакого отношения не имели, ни к Новороссии, ни к Крыму. Это как бы вот наша борьба за Новороссию и соединение с Крымом, это на самом деле совершенно промежуточные цели. Реальный смысл СО – это освобождение Киева. Именно в этом есть смысл и печать нашего проведения, нашей судьбы, нашей истории, потому что сейчас, когда Киев стал столицей антироссии, он заново приобрел сакральное значение для нас, двойное, и мы стали осознавать пронзительно и ярко, чем он был для нас и чем он является вот, с точки зрения вечной судьбы, и чем было для нас крещение в Днепре одновременно, его и демоническое, это эсхатологическое падение Киева. Помните, как Иоанн Богослов обращается к церквям? «Покайся, вспомни, какими вы были. Вы были процветающими, великими, и вот вы стали тем местом, где престол сатаны. Вот мы сейчас можем сказать, Киев, вспомни, ты был центром, ты был ближе к Богу, чем какое бы то другое место на земле в момент святого крещения нашего единого народа, русского народа. И кем ты стал сегодня? Ты сейчас превратился в престол сатаны, тобой правят люди, которые ненавидят все русское, ненавидят все православное, которые предались нашим худшим врагам, цивилизации Антихриста, Запада. Смотри, Киев, чем ты стал? И покайся. Но если ты не покаешься, мы тебя покаем. Мы с тобой, как бы сказать, поможем тебе вернуться к своей собственной судьбе. И теперь Киев, как в начале русской истории, когда он был центром, и сейчас, когда он стал своего рода антицентром, или центром антироссии, он снова приобретает фундаментальное значение. Он не имел этого значения на довольно долгом промежутке нашей истории. Был периферией, вначале принадлежавшей там, нам, потом принадлежавшим Литве, полякам, потом опять нам. Но в любом случае эта битва за Киев не имела никакого смысла на тех этапах. Лишь сейчас битва за Киев приобретает по-настоящему фундаментальный, духовный, религиозный, исторический смысл, потому что это битва за начало. А конца не будет, пока мы не вернемся к началу. И вот для нашей истории освобождение Киева от нынешней правящей там прозападной, атлантистской, нацистской, антирусской хунты – это историческое задание всего нашего народа и фактически кульминация нашей истории.
Мы прошли тоже большой путь и изменились. Нельзя говорить о том, что Россия осталась прежней, начиная с 22 года. А в чем мы изменились? Вот на что бы вы в первую очередь указали? Какие изменения в государстве, в обществе произошли, что можно сказать, что мы хотя бы частично учим уроки?
Вот смотрите, когда мы говорим о том, что Киев стал центром антироссии, об этом говорил наш президент и наши ответственные лица, мы часто упрощаем это, как будто мы сами не были антироссией. И вот дело в том, что сама Москва, сама Россия на протяжении, по крайней мере, 90-х годов прошлого века сама превратилась в антироссию. Мы сами были для себя тем, чем является для нас сегодня Киев. Нами правила русофобская, либеральная, прозападная, продажная хунта в лице Ельцина и его окружения, которые просто разорили страну, которые ненавидели русский народ, которые смеялись над всем тем, что составляло нашу идентичность, нашу религиозную судьбу. И они фактически правили либеральные партии, прозападные элиты, которые привносили в нашу культуру, в нашу экономику, в нашу политику, в наше образование совершенно враждебные нам стандарты. Мы сами были закабалены и порабощены Западом. Москва была анти-Москвой, анти-Россией в 90-е годы. И вот с приходом Путина мы стали неуклонно, упорно, медленно, иногда тайком выползать из этого статуса. То есть Россия стала превращаться в Россию, возвращаться к самой себе. Это было вот по час по чайной ложке, так, чтобы, может быть, враг не заметил. Но действительно мы стали не просто встали, поднялись и с широко раздвинув плечи пошли в бой. Это произошло 2 года назад. Но до этого мы ползли из положения чисто горизонтального на животе, становились на коленки, потом приподнимались, приседали, прятались за кустами, изображали себя желающих вступить как можно быстрее в ВТО и получить какой-то вот кредит Мирового банка. То есть мы изображали себя часть западной цивилизации, на самом деле максимально готовясь к моменту X, когда мы скажем, что мы не вы, что мы Россия, что мы суверенная держава, что мы носители своей собственной цели и миссии. Мы к этому готовились, и в 22-м году у нас уже больше не осталось возможности для таких мягких маневров. И мы были вынуждены принять этот бой лицом к лицу. И тут-то значение Киева и обнаружилось, потому что мы боремся в каком-то смысле против самих себя. Потому что Киев как антироссия – это мы лет 30 назад. Вот то, что, чем является сегодняшний киевский, нацистский, русофобский режим, вот тем была московское политическое руководство в 90-е годы. Конечно, не до конца, но найди 10 отличий между комиком Зеленским и комиком Галкиным практически. Один стал президентом, другой нет. Но в принципе вот в России находилась в такой ситуации, что могла бы какого-то комика избрать аналогичного. Это тот же КВН, это единство вырождения, это та же прозападная ориентация, те же либеральные элиты, та же русофобия. Только сегодня мы как бы психоаналитики называют это переносом. Мы или козлом отпущения по Рене Жерару. То есть мы спроецировали свое собственное зло на другого. То есть вот наше вырождение, наше падение – это сегодня то, как выглядит Киев. И мы уже не видим в этом враге нашем, против которого мы боремся, самих себя. Мы видим другое, мы видим врага рода человеческого, мы видим антироссию. Мы называем эту антироссию тем, чем она является, предварительно исторгнув ее из себя. То есть мы в каком-то смысле исторгли вот, нацистский киевский режим из себя, потому что мы, в общем-то, были недалеко от него, ушли чем-то подобным. И по мере вот этого очищения в виде какой-то ужас и кошмар перед нами, мы начали изгонять релокантов, либералов и других сатанистов из самих себя. И вот Россия встала на этот путь очищения. Вот почему мы другие. Мы другие, потому что мы наконец стали самими собой. То есть мы с приходом Путина к власти мы шли в этом отношении. Да я думаю, что средний Ельцин уже стал задумываться о чем-то подобном. Мутно через вот там тяжелое алкогольное такое, засыпавшее, как Есенин говорит, как снег осыпает деревья, вот так вот алкоголем засыпанный мозг, он все равно, какое-то, может быть, русское начало в Ельцине пробуждалось, подвигало его, пыталось как-то реагировать на ту ситуацию, в которую он сам завел страну и куда мы зашли. Поэтому он назначил Примакова, Примаков начал как-то что-то в внешней политике выстраивать. То есть были такие поползновения вернуться к себе, и в 90-е нельзя черной краской все это мазать, и люди там были прилично, но доминировала антироссия в России. И вот с Путиным этот баланс изменился, и Россия стала приходить к самой себе. Мы стали относиться к своей истории по-другому. Мы стали обращаться к религиозной философии. Не случайно обращение нашего президента к Ильину, к православному консервативному мыслителю, стороннику, убежденному стороннику православия, монархии, такому новому славянофилу, гегельянцу. И множество других признаков. Это воцерковление нашей власти, которое шло тоже постепенно в течение всех 2000-х годов. Кто-то ездил на Афон, кто-то стал посещать наши монастыри и храмы. все больше людей выцерковлялось, и все больше элементов русского возвращалось в нашу жизнь. А в 22-м году это был рывок. То есть мы сбросили маски, и мы оказались другой цивилизацией, другой, совершенно другой культурой, другим миром и другим народом. Мы не часть Запада, мы великий русский народ, который был призван тогда в Днепровской купели служить Христу и никому, кроме Христа. Потому что нельзя служить Богу и Мамоне, нельзя быть частью капиталистического рынка и верному Христу. Либо Христу, либо рынку. И сейчас, конечно, эта дилемма, она в целом в нашем государстве, в нашем обществе, в нашем народе решилась в пользу Христа, в пользу самих себя, в пользу Святой Руси. Сейчас мы перестали над этим смеяться, мы перестали как бы кривить губы, когда мы слышим про русский народ, богоносец или Третий Рим. И это уже никакое не юродство, это не маргинальность, это не радикальность, не экстремизм, а это общее направление нашей политики. Конечно, вот совсем недавно, на днях переименования площади Европы на Киевском вокзале в площадь Евразии, я думаю, что этот вот символический момент долго, 30 лет, как бы мы как бы объясняли, что Европа — это иное, что мы — это не Европа, мы великая Россия, мы самостоятельная цивилизация, скорее евразийская, восточно-христианская, православная. И сейчас это становится уже рассеянным во множестве разных символов, признаков, знаков, деклараций. И то, за что мы боролись, фактически реализовалось. Это реализовалось в тот момент, когда мы вышли на финальный виток своей истории, кульминацией которого будет битва за Киев.
Насчет Евразии. Традиционно наш большой противник, который находится, конечно же, не в Киеве, пытается бить с двух сторон. Не только с запада, но и с юга. Используя для этого разные инструменты. На одном этапе истории это была Османская империя, потом другие. До этого тоже были попытки, есть версии, что даже и генуэзцы каким-то образом пытались Орду использовать для того, чтобы окончательно нейтрализовать Русь. Но это версии. Сейчас мы видим, как миграционные потоки из некогда дружественных для нас стран пытаются использовать для дестабилизации обстановки. Об этом уже говорят с высоких трибун, об этом говорит, например, Александр Иванович Бастрыкин. Как сохраниться России, очень сложному организму, состоящему не только из русского народа, который является государствообразующим, но и из народов, связавших свою судьбу с русскими. Татар, башкир, бурятов, их множество, сотни, больше сотни. И при этом не потерять русскость, не потерять православие, потому что вот в этом миграционном давлении некоторые видят тот процесс, над которым мы смеялись лет 15 назад, смотря на Европу. Говоря о том, что вот смотрите, у них волны мигрантов, вот у них повальная исламизация, их стреноживают. У нас не происходит подобного. И как разделить здоровые отношения с народами других культур, но нашей цивилизации, и борьбу с прямыми захватчиками?
Достаточно просто, но, конечно, надо предпринять некое усилие. Во-первых, конечно, нельзя упрощенно считать, что Запад натравливает на нас мигрантов. Если бы это было так, то он на себя бы мигрантов не натравливал, а он начал с себя. То есть здесь очень тонкий момент. Дело не в самом Западе. Дело в том, что на Западе к власти пришла группа фанатиков, которые исповедуют экстремистскую террористическую идеологию прав человека. Что такое права человека? Мы так настолько привыкли к Западу, что мы вот некритично все это воспринимаем. Гражданское общество, права человека. Каждая из этих концептов, каждая из этих теорий насыщена колоссальным идеологическим смыслом. Права человека — это теория, что человек имеет право в отрыве от его гражданства. То есть это теория, противопоставляющая человека, просто так, человеческое существо, и гражданина. Это означает, что под человеком понимается индивидуум, лишенный всего – нации, религии, расы, пола. Просто индивидуум и все. И его надо защищать. Граждан защищает гражданский кодекс. Представители разных этносов защищают их этнические механизмы. А вот этот вот человек, лишенный всего, взятый отдельно, вот его не защищает никто, кроме глобального либерального правительства. И отсюда, по сути дела, человек, с которым оперирует кодекс о правах человека, это уже нелегальный мигрант. Потому что если бы он был легальным мигрантом, у него был бы статус какого-то мигранта. То есть он бы приехал, у него была страна и отечество, гражданство, запрос на другое гражданство. И он подлежал бы определенным правовым моделям. Идеология прав человека отрицает и игнорирует эти национальные кодексы и предлагает взять в качестве правовой единицы этого индивидуума в глобальном масштабе, без границ, без пола, без этноса. И применение этой экстремистской идеологии, оно нацелено на то, чтобы разрушить все традиционные общности, все культуры вообще, те культуры, куда приезжают мигранты, и те культуры, к которым относятся сами эти мигранты, смешать это и создать мировое правительство. Фактически, вы же понимаете, у нас права человека чуть ли не в Конституции записаны. Мы как такие мягкие ежики, мы как бы реагируем острыми углами на то, что представляет нас опасность, а на самом деле подставляем свое брюшко самым страшным и ядовитым вещам, таким как гражданское общество, права человека. Это ядовитые, агрессивные, экстремистские идеологии, и направленные, заточены для конкретной цели. Мы еще удивляемся, почему вот русские людей не защищают права человека, их не признаются, или другие традиционные народы, потому что они для другого созданы, эти идеологии. Это никакие не двойные стандарты. Это либеральная идея, космополитическая, мирового правительства, глобалистская. И вот, начав применять эту идею прав человека к самим западным обществам, Запад встал на путь создания вот такого единого человечества, One World. Это мы тоже подхватили, фестивали, где наши актеры там радужными флагами размахивают. One World, вы все там люди. Вот это все идея по уничтожению, ликвидации культур. В том числе либералы у нас, сторонники идеологии прав человека в России, представители вот этого глобалистского настроя, этого мировоззрения, этой идеологии, они применили к нам тот же самый принцип. Дальше. Это свойство капитализма. Потому что капитализм теснейшим образом связан с глобализацией, с расширением рынков. А это делокализация промышленности в другие регионы и привлечение дешевой рабочей силы для того, чтобы максимально увеличить прибыль. Потому что приехавший мигрант будет делать работу за там, $5, которую местный житель будет за 50 делать. Соответственно, это большие прибыли, это хорошие показатели роста экономики. Вот к этой просто откровенной идеология, которая выше всякой экономической целесообразности, добавилась капиталистическая логика. Возьмите нашу, как бы нашу элиту, правящую и экономическую, сформировавшуюся в 90-е годы, когда мы копировали слепо даже в Конституции вот эти положения, наложите права человека на капиталистическую выгоду, вы получите объяснение, что сегодня представляет миграция. Разлагает ли она наше общество? Безусловно. Является ли это криминогенным фактором? Безусловно. Подтачивает эту нашу русскую идентичность? Конечно. Создает тут ли предпосылки для социального взрыва и фактически провоцирует эту рознь напрямую? Конечно. Но проблема здесь не в мигрантах. Проблема здесь не в народах вообще, которые или сидят на месте, или куда-то двигаются. Проблема в спущенной сверху программе, политики, основанные на определенной идеологии и дающие определенные экономические выгоды. Если мы ликвидируем, идентифицируем очаги этого, то есть людей, которые разделяют идеологию прав человека, и поэтому вписываются за любого мигранта, только если он находится в том положении, когда никакого другого правового статуса он не имеет, а это одна часть нашего общества, идентифицируем носителей и приобретателей экономические выгоды от труда, дешевого рабского труда, несчастных людей, которые оторваны от своих корней, оказываются совершенно в другом мире. Это будет второй источник миграции. И третий источник – это русофобия. Вы что думаете, что в нашем обществе русофобия исчезла после 22 года? Ну, какие-то волны ушли, наиболее яркие, но огромное количество людей, сформированных здесь в 90-е годы и еще и раньше, они на своих местах. И для них наличие мигрантов – это некий ремень безопасности от роста русского самосознания. Потому что, конечно, если рост русского самосознания продолжится, как сейчас он идет, если наш народ начнет возвращаться к традиционным ценностям, начнет создавать большие семьи, то, конечно, определенный параметр жизни для людей, которые наш народ не любит, ухудшится. И стандарты жизни ухудшатся. Наш народ очень талантливый, трудолюбивый, честный. Мы будем строить прекрасную экономику, мы будем строить русскую экономику, русское общество, русскую культуру. И вот люди, которые живут за счет пороков, за счет эксплуатации, за счет грязных сделок, теневых моделей, ну, за счет нашей вот эстрады, например. Разве можно назвать это чем-то иным, кроме как таким огромным грязным делом? Потому что вот шоу-бизнес, вот название его, и его аналоги на Западе, и его реальность у нас – это чистое грязное дело, то есть тотально грязное дело, такое dirty deal. И что бы туда, с какой бы стороны туда ни подойди, ты попадаешь, говоря, сразу. Приблизительно так же обстоит дело и с культурой, и с образованием, и, увы, с гуманитарными науками. И все это не случайно, а результат воздействия вот этих либеральных парадигм, которые не допускают существования идентичности, цивилизационной особенности. И поэтому дело совершенно не в жителях среднеазиатских государств, не в общинах Северного Кавказа или тюркских или других народов нашей страны, которые являются нашими полноценными гражданами. Вообще не в них дело. Речь идет о том, что нам необходимо для того, чтобы победить вот эти негативные стороны миграции, необходимо справиться, ликвидировать эту верхушку, этот гнойник русофобии, который осознанно и к своей собственной выгоде провоцирует эти деструктивные тенденции. Конечно, западные спецслужбы этому помогают, но не только у нас. У себя они действуют по той же самой логике. И последнее, ведь именно миграция, она становится действительно опасной. Даже не только, когда она нелегальная. Иногда и легальная она бывает очень опасной. Даже легальная. Но тогда, когда идентичность народа, куда приезжают, главного народа, большого народа, куда приезжают мигранты, слаба или сознательно занижается. То есть получается, традиционный мигрант, который, в принципе, прекрасный человек, если бы он жил в своем обществе, у него много детей, он соблюдает религиозные правила своей страны, своей культуры, это человек с идентичностью и с корнями. Когда он оказывается в обществе, где никто семью ни в грош не ставит, где аборты, разводы, отсутствие религиозных представлений, то, конечно, он еще больше создает конфликт, потому что он носитель традиций, но не нашей. Наша слабая, и мы не можем ему сказать, стань как мы. Когда он указывает, какой-то, например, религиозный мусульманин указывает на то, что вид женщины в короткой юбке или как-то совершенно полуобнаженный его шокирует, конечно, можно сказать, ты что здесь делаешь, если это тебя шокирует? Там, давай в свою страну, и там пусть ничего не шокирует. Хочешь, не капать, как бы одеваешь, хочешь, не смотри, но... Это разве что русская традиционная ценность мини-юбка. Вот смотрите, вот теперь представим, да, что по городу русские женщины, русские мужчины ходят не с медведями, с балалайками, а просто в очень строгом русском костюме, в сарафанах, в платках, с бородами, в кафтанах. И один вид бородатого человека в кафтане настолько угрожающий, в отличие от хипстера или какого-то человека с непонятным городским полом, таким нейтральным метросексуала такого. На самом деле тут поведение мигранта, даже если он религиозный, если он придерживается другой традиции, будет совершенно иным. Потому что к девушке в платке и в сарафане уже подойти с каким-то непристойным предложением совершенно труднее, намного труднее, нежели к девушке, которая одета, пусть русской, но одета на западный манер. А ведь западная мода – это извращение. Это тотальное разложение всех нравственных принципов. А разве мини-юбка, там, шорты и другие и купальники – это русская униформа? Она с чего она отражает ценности нашего народа? В этом отношении я думаю, что один из важнейших факторов борьбы с миграцией, кроме ограничений, это, конечно, первое, убрать либеральную русофобскую верхушку, которая является бенефициаром этого процесса и действует совершенно сознательно. Это враг, это шестая колонна. Вот Бастрыкин, я думаю, виднее, он должен разобраться с этим. Это с одной стороны. А с другой стороны, это, конечно, необходимость укрепления нашей идентичности. Вот приезжают к нам, скажем, мусульманские рабочие. Мы им говорим, смотрите, есть правила для соблюдения вашего культа. Вы приехали в православную страну. Для начала изучите «Отче наш». Изучите символ веры. Узнайте немножко нашей истории, нашей догматики. Познакомившись с этим, мы говорим, вот это вы обязаны уважать. Мы не обращаем вас в нашу веру, мы рассказываем, во что верят этот народ. Ну, разве мы так с ними говорим? А они приезжают, говорят, давай взятку. И ты будешь теперь русским гражданином, а если хочешь, еще тебя фиктивный брат устроим. Это разные, два разных разговора. Или там процитируй Пушкина. Вот Анчар, давай вот как бы ты про нам или про пророк расскажешь стихотворение. Пророк, там, это общих такая авраамическая поэзия. Расскажи нам пророк наизусть. Вот это неправильное здесь ударение, здесь акцент неправильный, здесь, извини, ты спутал управление, не то окончание. Поработай еще на следующий год, приезжай, выучишь пророк, и хорошо. Тебя же никто не заставляет учить полностью Руслану Людмилу. Только пророк или только Анчар. Точно так же. И вот пояснение того, что люди приехали в страну, у которой есть свой код, свои правила, помимо своего кодекса, просто еще нравственные принципы, этические и религиозные установки, которые опасно затрагивать. Поведение тех людей, которые приезжают к нам, радикально изменится. Я думаю, что очень многие из них скажут, слушайте, какая удивительная культура у русских. Мы и не подозревали. Мы здесь вот работали там 20 лет, слышали только мат, там общались за коррупцию, и мы и не знали про то, что, оказывается, это нация Пушкина, нация Достоевского. Вот кто-нибудь прочтет из них «Преступление, наказание». Тоже очень полезная, глубокая книга для мигранта. Вот пусть вот мигранты с томиком «Преступление и наказание», я вас уверяю, они будут совершенно другими. Кто-то скажет, а мы хотим быть русскими. Тогда мы отпускаем русские бороды, одеваем русские косоворотки и едем на СВО.
Вот. Покрестившись.
Покрестившись, да, прекрасно. То есть кто-то скажет, я буду мусульманином, но буду русским мусульманином. Я сохраняю свою веру. Сколько у нас русских мусульман? Прекрасно, воюет и служит. Я остаюсь мусульманином. Я принимаю правила этой великой страны, этого народа. Я читаю Достоевского, не отказываясь от Корана и от своего намаза. Никого не стараюсь там переубедить. И что мы скажем, что нет, нас это не устраивает? Нет, мы скажем, что очень устраивает. Давай, Махмуд, Абдулла, давай вперед там, с нами вместе на освобождать Киев. И пойдут, как чеченцы идут, и татары идут, и башкиры. То есть вопрос в том, если у нас будет сильная идентичность, и если мы будем противодействовать очень жестко западным представителям, западным агентам влияния, то мы совсем справимся. Есть такой случай, я его часто приводил, но мне кажется, очень важно, если говорить о миграции. У меня была такая знакомая, мэр города Коврова, которая, она была патриоткой, даже удивительно, какие-то случайным образом стала мэром в те еще годы, и она решила мгновенно вопрос с рынком. Там в Коврове весь рынок был, ну, как и везде, то есть там все иностранные специалисты, ни одного русского человека. И если бабушка или дедушка там хотят продать свой лук или картошку, их на подходе там останавливают, все это отбирают, или копейки дают, или вообще ничего не дают, и идут на рынке такие вот иностранные специалисты этим торгуют. То есть я случайно был на этом рынке до этого, до того, как она стала мэром. И после этого она говорит, хотите посмотреть, Александр Георгиевич, нам на этот рынок? Мы приходим туда. В сказку. Я попал в Морозко. Стоят русские бабушки в платках, дедушки, дети бегают, румяные, прекрасные. Соответственно, продается все русское за копейки, прекрасное, своими руками. Я спрашиваю, где иностранные специалисты? Вот это же было просто, это был вертеп. Это было просто что-то грязное, вонючее, криминальное, отвратительное, по-русски не говорящее и оскорбительное. Это глубинка Ковров-то. Это Владимирская как раз Русь. И я говорю, видимо, здесь была стрельба, битва. Вы что, там нанимали целые там, русских братков, там, таких как бы консервативно ориентированных? Говорит, нет, нет, вообще ни единого выстрела, ни единой драки. Я просто посадил двух или трех русских чиновников из мэрии. 2-3 русских чиновника, в них было дело, чистокровных русских чиновников, которые были бенефициарами всего этого вертепа. И разошедшиеся иностранные специалисты, большинство уехали, оставшиеся стали работать и честно там ходить, и никакой проблем больше не было. Проблема не в них самих, они жертвы, такие же, как и мы. И надо вот это очень важно понять. А наши враги хотят нашу ярость, справедливую ярость на то, что происходит в нашей стране, в каком положении находятся дела с миграцией, чтобы мы обратили на мигрантов. А вот это уже спецслужбы западные. Они говорят, вот страна воюет, мы сейчас им дадим национальную рознь, расколем общество по этому принципу и ослабим Россию. А надо не на мигрантов эту ярость обращать, а на либералов, которые являются источниками всех этих бед, которые являются идеологическими носителями совершенно ложных представлений об обществе, об этносе, которые отрицают за этносом какое бы то ни было бытие и вот тех людей, которые на этом наживаются. Если мы с этими вопросами решим, а это гораздо меньше, чем мигрантов, то эта ситуация нормализуется. И при этом, конечно, самое главное – это укрепление нашей русской идентичности. Если главный большой народ силен, с высоким уровнем самосознания, традиционен, традиционные ценности не только декларирует, но и им следует, и представляете, и живет на земле, а не в этих чудовищных муравейниках, крупных городах, куда, кстати, либералы, те же самые либералы, урбанисты пытаются согнать все оставшееся население. Вот если мы будем их слушать, мы исчезнем. Или от лица мигрантов, или от лица врагов, или сами рухнем. Нам надо сейчас расправлять наши русские плечи, выходить на землю, создавать крепкие многодетные семьи, носить нашу русскую одежду, петь наши русские песни, ходить в наши русские храмы православные, крестить, венчать и не развенчивать, и отпевать, кому надо. То есть вот когда мы вернемся к самим себе, то нам все эти угрозы будут не страшны. Будут страшны другие угрозы. Но это уже следующий прогноз.
Совсем другая история, да, Александр Гельевич. Ваши прогнозы, ваша аналитика лет 30 назад у кого-то вызывали сомнения, у кого-то вызывали злобные насмешки. А сегодня во многом это наша жизнь, наши заголовки новостей, наша реальность, в которой мы живем. Скажите что-нибудь такое же о том, что будет через 30 лет? Что у одних вызовет недоверие, у других насмешку, а в итоге окажется правдой?
А вот знаете, это уже трудно, потому что я ведь, в принципе, лет 40 приблизительно говорю одно и то же. И я не говорю так, потому что я хочу удивить или я заглядываю в будущее. Я стараюсь заглянуть в вечное. Я хочу понять узор судьбы народа, которому я прилежу, частью которого я являюсь. Я хочу уловить поступь духа истории, который движется через нас, через каждого из нас. И если я в этом преуспеваю, то мои представления, моя философия, мои книги, мои идеи, они находят подтверждение. Если не преуспеваю, это значит либо, что еще не время, либо я в чем-то ошибся. Я допускаю и то, и то. Но как мы видим, что то, что казалось чисто умозрительным какое-то время назад, становится просто, воплощается уже в законы, в постановления, в войны, в речи наших первых лиц в государстве. Это не потому, что мое влияние растет. Это нет. Это просто история входит в резонанс, русская история входит в резонанс с самой собой. То есть мы становимся, не оказываемся под влиянием моих идей, а мы оказываемся под влиянием русской идеи, которая вообще не зависит ни от кого. Мы все должны быть ее носителями. И философ, и воин, и священник, и мать, которая воспитывает своих детей, и отец, который честно работает. Если он работает по-русски, а мать воспитывает и любит людей, детей по-русски, если священник русский, если воин защищает Россию, если философ думает о русской философии, о русских смыслах, значит, мы все часть этой русской идеи. И в этом отношении, я думаю, что, погружаясь в эту русскую идею, каждый может увидеть сам будущее, потому что он не только его увидит как некое возможное, а он увидит это как задание. Так вот, если говорить о том, что надо сделать, то есть не то, что будет, а что нам надо сделать в следующие 30 лет, я думаю, в первую очередь, выиграть войну на Украине, освободить Украину от нацистского режима. И это будет вообще фундаментальный переломный момент. После этого мы окажемся в условиях, необратимо уже, просто уже не, без, пройдя точку невозврата, в условиях многополярного мира. Мы часто спешим. Мы хотим настолько многополярный мир, что мы говорим, что он уже состоялся. И президент это говорит, и я это много раз говорил, и многие другие. На самом деле, если говорить честно, нет. Еще, все еще нет. Это еще не многополярный мир. Все предпосылки налицо, Запад в кризисе, но все еще он силен. Все еще мы не можем сказать, эта точка невозврата пройдена. Она вот-вот будет пройдена, вот-вот. И если мы хотим вот быть совсем честны перед историей, то она будет пройдена, когда Украина перестанет существовать, как антироссия. Вот. Вот. Просто сейчас это антироссия, Киев — это ее столица. Когда антироссия падет, многополярный мир будет создан. Это, кстати, Бжезинский геополитически еще лет 30 писал. Я писал тоже 30 лет. Но это очень принципиальный вопрос. А сколько на это уйдет времени, я не знаю. Но вот это будет то будущее, которое состоялось, когда будет Украина свободна от Запада и от антироссии. Второй момент. Когда мы окажемся в этом многополярном мире, нам предстоит чудовищное испытание. Это полностью освободиться от западной парадигмы в нас самих. Это значит проделать работу над ошибками не 10 лет 90-х годов. Это несколько столетий русской истории мы должны пройти с особым критическим подходом. Вот когда Запад стал проникать в наше общество на всех уровнях, он уже стал сеять свои ядовитые семена, которые дали столь тяжелый результат в нашей истории. Вот это девестернизация нашего общества, делиберализация, девестернизация общества, она совершенно необходима, потому что если мы не проделаем эту работу, и Запад пойдет первым, то мы пойдем вторыми. Мы слишком привязаны к его процедурам, к его технологиям, к его логикам. И здесь не просто найти заменение, импортозамещение, западозамещение. Мы должны создать по-настоящему незападную суверенную цивилизацию. Это такая важная цель, что на нее, может, и 30, а может, и гораздо больше лет уйдет. Но это серьезно, и начинать надо сейчас. То есть вот это, с одной стороны, будет номер один задача после победы, но сегодня это номер один задача для победы. Вот это параллельный, просто более долгий цикл. Победа нам нужна как можно скорее, а здесь уже как можно скорее, конечно, говорить невозможно. Победу мы можем в течение, ну, скажем, месяцев или ближайших лет обрести и добиться ее с огромными еще, конечно, жертвами. А вот освободиться от западного влияния, ну, это дело не месяцев и даже не лет. Но это тот курс, на который мы должны вставать. Я думаю, что 30 лет, если так считать, предшествующие 30 лет, я бился за то, чтобы все признали очевидное и перестали бредить в этом западном ключе. И сейчас это свершилось. А следующее 30 лет, надо будет по-настоящему теперь осознавать, что такое быть самостоятельной, суверенной цивилизацией. Сейчас это все радостно провозглашают, но на самом деле имеют в виду все еще лишь некоторое отхватывание себе права самоуправления в контексте размеченной западной культуры. Мы же не ставим под вопрос капитализм как таковой, мы не ставим под вопрос либеральную демократию, выборы, партии, конституцию, скопированную с Запада. Мы не ставим права человека, те же самые гражданские кодексы, а надо, придется. Либо Россия, либо вот то брахло, которым мы еще продолжаем оперировать практически во всех сторонах нашей социально-общественной жизни. Нам надо стать русскими. Сейчас мы встали на этот путь, мы становимся русскими, это прекрасно, мы воюем за то, чтобы быть русскими. Но это, я боюсь, только первые шаги.
Благодарю вас, Александр Гелич. Будем вместе любоваться развитием и процветанием русского мира.
Да, именно.